«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Синдром Вильямса – редкое генетическое заболевание. Дети с этим синдромом рождаются 1 на 20 тысяч новорожденных младенцев. Дети с этим синдромом имеют особые черты лица, которые похожи на эльфа. С какими трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с синдромом Вильямса? Какие возможности есть для реабилитации детей сегодня в России? Об этом мы и будем говорить в нашей передаче. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях директор благотворительного фонда «Синдром Вильямса» Вероника Григорьева. Здравствуйте, Вероника.
Добрый день.
Очень рад вас видеть снова. Вот, и всех, кто присоединился к нашей трансляции, тоже я приветствую категорически.
Спасибо.
Задавайте вопросы, тем паче, что если мы очень много... Апрель — это вообще месяц информирования об аутизме, и мы сделали много, в общем-то, передач об аутизме. Говорили об этом, а о синдроме Вильямса не так много говорят СМИ, и вообще как бы, я не знаю, насколько ситуация вот сейчас изменилась, вы говорили год назад, да, Вероника была год назад тоже в эфире, в передаче «Ничего особенного», насколько изменилась ситуация, насколько специалисты стали понимать, с какими особенностями они сталкиваются, когда у ребенка находится синдром Вильямса, вообще насколько это сейчас по России вообще меняется ситуация с этим?
Ну, мне кажется, что меняется потихонечку, но меняется. Больших результатов мы не ждем, но видим небольшие, и этому очень рады. Потому что, например, такая ситуация, что наши семьи приходят к специалистам, вот первый раз, например, да, и специалист говорит: ой, вы знаете, что есть, оказывается, такое сообщество с синдромом Вильямса, которое поддерживает семьи, которое объединяет их, информацию передает. И вот эти семьи мне с гордостью потом говорят: а вот о нас знают специалисты, это очень приятно.
Ну, то есть Google все-таки заблокированный дает свои плоды, всходы. Ну что ж, для наших, для некоторых наших слушателей, наверное, будет в новинку, что такое синдром Вильямса и вообще, вот, что это за заболевание. Скажите, пожалуйста, вот что такое синдром Вильямса и как он диагностируется?
Вообще, вот этот профессор Вильямс, он был кардиологом, и в 50-х годах обнаружил, что к нему приходят пациенты с определенным сочетанием порока сердца, то есть там их несколько, и определенные внешние особенности есть, схожесть такая. И он первый, кто описал это все. А потом уже подключились генетики, которые нашли причину возникновения этого заболевания. Это хромосомная поломка, и она врожденная, ненаследственная, то есть никто из родителей или из родственников не является носителем потенциальным там или активным, просто вот так, скажем, сложились звезды, и в семье появляется такой ребенок.
Но с какими трудностями сталкиваются родители, когда появляется ребенок? Вообще он диагностируется, еще раз, он диагностируется сразу после рождения или через какое-то время? Какие есть вот какие-то симптомы, когда, ну, кроме, может быть, каких-то внешних симптомов, да?
Да, теоретически его можно определить сразу после рождения, взяв просто кровь ребенка.
До рождения невозможно, да, определить его?
А вы знаете как? Возможно, опять же, если вот это вот делать вот этот такой достаточно опасный и проблематичный вот это исследование, омниоцентез называется, когда берут у плода, то есть прокол совершают, и берут у плода кровь для того, чтобы вот исследовать на предмет нарушений каких-то, да, потенциальных, опасных для здоровья. Проблематичность в том, что это, ну, вот считается немножко опасно для плода, для, в общем, может возникнуть прерывание там беременности, в общем, не все на это соглашаются, и врачи назначают это только в том случае, если они подозревают серьезные какие-то нарушения у ребенка. При этом такие нарушения, которые, ну, как сказать, несовместимы с жизнью, или в каких случаях нужно необходимо срочное вмешательство медицинское. Вот в случае с синдромом Вильямса, так скажем, это не абсолютно здоровый ребенок, который рождается, да, но нет необходимости как бы срочно какие-то меры принимать и так далее. То есть что такое синдром Вильямса? Это системные нарушения в организме, но они не такие серьезные, чтобы были несовместимы с жизнью, а какие-то возникающие вопросы кардиологического характера, то есть соматические какие-то, они решаются обычными специалистами в течение роста, взросления ребенка. Вот, поэтому это не является таким страшной патологией, угу, которую вот нужно исследовать еще на уровне плода.
Угу.
Потому что есть, к сожалению, много других страшных и тяжелых генетических заболеваний, о которых вот в первую очередь сейчас думает медицина, как помогать ребенку, маме и так далее.
Вот насколько сегодня, скажем, врачи общей практики сейчас такой стало вводиться мировое понятие, да, есть во всем мире, там, ну, во многих странах мира, скажем так, врачи общей практики, да, которые, в общем-то, считаются чуть ли не универсумом педиатрии,
да,
и такой начальной терапийной, да, медицины. Вот насколько сегодня в России врачи общей практики, терапевты могут определить, да, что у ребенка там вот похоже, что синдром Вильямса, его надо проверить. Вот насколько эта статистика сейчас доступна для вас?
Ну, как правило, как раз те специалисты, которые отправляют на генетический анализ, это не терапевты, не врачи общей практики. Они, вот терапевт или врач общей практики, может заметить, да, нарушение сердечно-сосудистой системы, то есть или порог сердца услышать, или что-то еще. Может заметить отставание в развитии, направить к неврологу или к психиатру.
Uh-huh.
Вот. Может заметить, ну, какие-то ортопедические небольшие проблемы. Но, как правило, чаще всего человек, который подозревает такой диагноз, это кардиолог, да. Потом, вот, может быть, психиатр, невролог. Потому что они как бы, эти узкие специалисты, они как раз обучены видеть такие определенные стигмы, которые присущи ребенку с генетическим нарушением. Потому что если мы говорим о генетике, значит, там есть системное нарушение. То есть как бы не в одном месте, грубо говоря, там одна рука не работает, а угу, есть какие-то такие общие системы. И когда они понимают, что что-то не в порядке с системой, там, с нервной, с пищеварительной, с сердечно-сосудистой, то они могут не знать, что это конкретно синдром Вильямса, но уже направить вот генетику. Сейчас, слава богу, генетики стали появляться, и при каждой крупной больнице есть генетик или областного центра, если это в регионах есть генетики. Угу. Ну, а генетики уже при синдром Вильямса знают наверняка, да.
Ну да, синдром Вильямса несколько иная картина, чем с аутизмом.
Да.
Я помню, что нам тоже в той клинической, психиатрической, да, детской, всероссийской фактически, да, сказали, что вот, мол, там, ну, вы можете сдать, этот анализ будет стоить столько-то, и нам озвучили немаленькую сумму. Он говорит, ну, вам-то он ничего, собственно, не даст особо. Да, угу. Когда с синдромом Вильямса несколько иная картина, да, я,
да,
так понимаю,
да,
складывается.
Но сейчас, благодаря энтузиастам, медикам именно, да, генетикам, вот с этого года такой генетический анализ бесплатно можно сдать в медико-генетическом научном центре Академии наук, который вот по адресу Замоскворечья, дом 1. И туда можно прислать, ну, материалы, то есть, угу, ну, кровь, да, на анализ. Это будет, опять же, бесплатно, ну, может быть, за пересылку там, да. Но, угу, это все как бы известно, опять же, в региональных центрах. Генетики знают, как проверить. Это несложный анализ совсем, так называемая FISH-диагностика, когда берут кровь, закачивают контрастное вещество и видят, что не хватает... Это контрастное вещество, ну, встраивается, встраивается, да, в кусочек, структуру, да. Да, в кусочек, вот, это, вот в эту дырочку, угу. которой не хватает. И тогда генетик ясно видит, что это именно вот седьмой хромосоме, там, кусочка длинного плеча не хватает, значит, Норм Вильямс. Безошибочно, да, определяет.
Я так понимаю, что насколько часто, во-первых, побочные какие-то заболевания, да, у детей с синдромом Вильямса, вот этот вопрос. И, в принципе, с чем сталкиваются родители на начальном этапе, когда вот только диагностировали, они поняли, что у ребенка синдром Вильямса, с чем они сталкиваются, с какими трудностями? Начнем, наверное, с побочных заболеваний. Какие, может быть, побочные да. заболевания, скажем, ну, наиболее широко распространены среди детей, вот, подверженных этому синдрому, да?
Ну, в первую очередь, да, с чем сталкиваются, это, конечно, ну, чем лечить, как лечить, все эти вопросы, и что касается медицинских аспектов, это вот, как я уже говорила, сердечно-сосудистая система страдает.
То есть это там порог сердца часто, да?
Да, но не у всех требуется операция, вот у моей дочки была, а некоторым детям вот просто наблюдение кардиолога, отслежка там давления и вот таких вопросов. Ну, в общем, опять же, просто хорошим кардиологом это все корректируется, не что-то такое серьезное, с чем нужно, не знаю, бежать за границу или еще что-то такое. Наблюдение невролога, потому что это, ну, плохой сон, такая повышенная тревожность, в общем, все эти укачивания бесконечные. Вот у нас есть родительский чат, где все мамы, каждая практически вспоминает про вот эти вот бессонные ночи, лет, кто до 3, кто до 5 лет, это очень выматывает, конечно, но потом с возрастом это нормализуется.
То есть, ну, невроз тоже очень сильно распространен, плохо спят, засыпают плохо,
вот это переключение как бы от бодрствования ко сну. Вот. То есть, ну, в раннем возрасте сталкиваются с такими проблемами здоровья. Могут быть с пищеварением, с жеванием сложности. Это вот связано с повышенной чувствительностью во рту, и они не могут жевать кусочки пищи, часто такие перемолотые.
И воспаление, да, получается?
Нет, просто не как бы или такая просто чувствительность, что прям как бы давится кусочками, поэтому нужно все в блендере перемалывать. Вот. Но, опять же, практически все это перерастают рано или поздно, жевание осваивают. Ну, как бы такие вот физические какие-то сложности, ограничения. Некоторые ходить поздно начинают, там, в 2-3 года, даже в 4, может быть. Но все рано или поздно и ходят, и разговаривают, и, в общем, способны к самообслуживанию.
В принципе, вот... Хорошо, если мы по поводу сопутствующих, да, заболеваний примерно поняли, то что, в принципе, еще, наверное, специфично, да, с какими трудностями, кроме этого, родители сталкиваются?
Да, ну дальше начинает, вот как проходит такой период лечения, так скажем, такого медикаментозного, медицинского, то возникают вопросы, или они параллельно возникают, или после у кого как, развитие. Вот, и тут уже начинают родители метаться, искать разные методики, подходы специалистов, педагогов специальных, значит, корректирующих, дефектологов, логопедов, вот, потому что говорить рано или поздно все начинают, но часто бывает, что как бы речь и смысл сказанного не всегда понятен самим даже детям. Вот, поэтому они все такие очень общительные, коммуникабельные, стремятся к контакту. Вот. Но интересно, что вот в прошлом году мы делали лагерь, и там было очень много детей, да, с синдромом, и специалисты тоже приезжали и заметили, что... Ну, потом мы прочитали, увидели мировую статистику, что где-то около 10% детей с синдромом Вильямса, несмотря на то, что такое классическое описание синдрома – это люди очень открытые, чрезмерно коммуникабельные, контактные, стремящиеся к контакту, эмпатичные, но вот около 10% таких детей, взрослых, им ставят диагноз аутизм, и они такие будут более закрытые, даже некоторые могут и не говорить, но это очень редко.
Ну,
однако же встречается.
То есть аутизация все равно редко, но встречается.
Да, бывает такое, да.
Получается, у них два диагноза могут сразу поставить.
Да.
И как бы аутизм, и синдром Вильямса.
Да, верно.
Угу. А какие вы сказали про... То есть я понимаю, что у некоторых детей... Насколько вот это процентное соотношение есть? Например, там у некоторых детей проявляется вот задержка психоречевого развития, да?
Да.
А в каком процентном соотношении вообще это происходит? У детей уже страдающих от этого синдрома.
Ну, я так понимаю, статистика у нас только американская, которую мы можем манипулировать. И вот там я читала, что
мало,
это...
У нас еще мало, да, по России?
Да не данных. То, что мало ее нету, просто никому не интересно, почему-то мы по-прежнему... Я имею в виду из крупных специалистов, которые могли бы делать исследования, хотя мне кажется, что вот мы, вот такое количество пациентов и, в общем, сообщество такое достаточно сильное. Бери да исследуй, ну, в общем, может быть...
Защищай диссертацию.
Да. Когда-то найдется наш специалист. А так, значит, по американской статистике 87% страдают умственной отсталостью, скажем так. Или так, скажем, ментальные особенности. В общем, сейчас по-разному это все формулируется. В той или иной степени. Ну, то есть, значит, остается какой-то процент детей и взрослых, которые более-менее близки к норме, и, соответственно, таких диагнозов им не ставится.
Ну, волшебный интернет, заблокированный Google и открытый Яндекс,
да,
сообщил мне, что некоторые специалисты говорят, что дети с синдромом Вильямса имеют поразительные ораторские способности, большие успехи в музыкальном искусстве, отличаются высоким уровнем эмпатии. Насколько это верно вообще?
Да, это верно. И вот я тоже читала все эти статистики, сводки и так далее, для того, чтобы помещать на сайте информацию. Но вот проведя лагерь в прошлом году, где было вот 60 семей, соответственно, 60 детей с диагнозом, плюс их братья и сестры, была такая большая компания, около 200 человек, я увидела, насколько наши дети как раз эмпатичны, насколько музыкальны, потому что все музыкальные занятия там проходили просто на ура. Педагоги до сих пор мне пишут, где вы берете таких детей, привозите нам еще их. Потому что они включаются во все, они реагируют так, они ловят взгляд, они стараются понравиться, попасть там в ноты, ну, то есть... Настолько приятно быть просто рядом с ними, потому что это какой-то невероятный такой... Отдачу такую чувствуешь большую. И как бы любое занятие, любое мероприятие превращается в какой-то праздник, потому что есть такой контакт, сильная связь, и это очень всех вдохновляет, педагогов, специалистов.
Один из самых важных вопросов, которыми сталкиваются родители всех детей с особенностями развития, вне зависимости от синдромов, да, это, в общем-то, построение образовательного маршрута, а если говорить проще, не знаю, инвестирование в будущее своего ребенка, да, то есть как выстроить образовательный маршрут, что будет дальше, как социализовывать, да, своего ребенка. Вот в чем состоят основные трудности в социализации детей с синдромом Вильямса, и как родители могут им помочь в этом, в социализации, в построении каких-то образовательных маршрутов?
Ну, тут... Нету у нас в стране какого-то принятого протокола или какого-то вот единого такого маршрута. И плюс еще, наблюдая разных детей разных возрастов из разных регионов с синдромом Вильямса, я понимаю, насколько все разные в рамках одного диагноза. Поэтому я как бы все равно стараюсь отвечать на вопросы родителей, учитывая индивидуальные особенности и возможности семьи, и ситуации, в которой они находятся. Поэтому все, ну, как каждый выбирает для себя. А цель как раз вот нашей организации — это предоставить наиболее широкий спектр, круг информации, в которой они могли бы чувствовать себя уверенно и уже выбирать направление и программы. Но с другой стороны, не все так как бы мутно и непонятно, как может показаться на первый взгляд, потому что, ну, вот есть определенные направления, в которых наши дети сильны, вот, как я говорила, музыка. Не, опять же, не у всех, не 100%, что абсолютно все там с каким-то идеальным музыкальным слухом, но многим это даже помогает просто успокоиться, наладить какую-то рабочую атмосферу, даже если не обязательно вот именно музыкой заниматься, но музыка вот как-то и нервную систему, и психику наших детей успокаивает. Есть, ну вот как вы говорили, ораторское искусство, то есть они действительно хорошо разговаривают, речь может быть развита, но, значит, нужно заниматься и думать в сторону именно понимания этой речи, чтобы они те даже обороты, которые они используют, они понимали и использовали их в нужных ситуациях. Ну, для этого есть там и дефектологи, и логопеды, и психологи, которые вот тренируют разные навыки там. Уже для взрослых детей это группы общения, для маленьких это какие-то упражнения там с карточками, с картинками и так далее.
Давайте сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что уже перерыв. Перерыв — это минут 10. У нас всего там секунд 20. Я просто напомню, наш телефон прямого эфира. Дорогие друзья, дорогие слушатели, вы можете задавать Веронике вопросы и, собственно, синдроме Вильямса, и о том, что связано с работой фонда. Мы такой небольшой анонсик скажу. Мы подробно поговорим про то, как прошел лагерь летний в прошлом году, и что вот, как идет подготовка к новому лагерю, потому что я вот уже знаю, что идет вообще полным ходом. И буквально после небольшого нашего джингла, нашей передачи, мы, собственно, снова будем с вами в эфире.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня директор фонда «Синдром Вильямса» Вероника Григорьева. И расскажите, что нового вообще произошло вот у фонда «Синдром Вильямса» за тот год, который мы не видели, за прошедший год. Какие новые проекты появились?
Да, значит, произошло грандиозное событие. В августе прошлого года мы провели первый такой масштабный съезд семей с детьми с синдромом Вильямса. Это было в Подмосковье. Приехало 60 семей, а, ну, был 61 ребенок вот именно с синдромом, потому что в одной семье близнецы были. В общем, но плюс братья и сестры, там, плюс педагоги, волонтеры. В итоге нас было 194 человека. В общем, такая большая команда. И мы провели 6 прекрасных дней. Была очень насыщенная программа с утра. После завтрака родители шли на лекцию, а дети на занятия с волонтерами и педагогами. У детей были арт-терапия и музыка, и прогулка, физкультура, там вот какие-то такие оздоровительные вещи. А у родителей были лекции со специалистами, редкие уникальные специалисты, в том числе, ну, российские и зарубежные. К нам приехал профессор из Германии и профессор из Израиля. Причем все специалисты, ну, уникальны еще и тем, что люди просто потрясающие. Они работали на безвозмездной основе, просто из такой любви к пациентам, скажем так, и к родителям, желанием помочь, и с большим терпением и вниманием, в общем, давали информацию, какой они владеют. Родители их не отпускали, и оказалось, 3 часа лекции мало, еще задавали вопросы, и, в общем, было очень насыщенно. Это вот до обеда. После обеда, значит, тихий час и отдых. Во время тихого часа, кто мог оставить ребенка, шел еще, было предложено родителям участвовать в психологической группе поддержки. Там сформировалась такая группа из где-то 18 мам. И они ходили, значит, каждый день вот во время тихого часа на такую группу поддержки. А после тихого часа и полдника уже было время для совместного проведения каких-то занятий семейного такого. где родители могли вместе с детьми участвовать в творческих мастер-классах, там, танцах, занятиях, прогулках. Это тоже очень было терапевтично, потому что они видели, что умеет их ребенок, как он может себя реализовывать в разных ситуациях с разными педагогами, специалистами. И каждый вечер, ну, после ужина, вот каждый вечер был такой очень атмосферный, интересный, когда дискотека, когда костер и песни под гитару, в общем, 6 дней пролетели очень быстро, и несмотря на такую плотно насыщенную программу, все были просто очень, ну, счастливы, и писали мне очень долго, что ждут следующей встречи, и что насколько это изменило их жизнь.
А вот насколько это изменило их жизнь? Вот объясните. Насколько лагерь такой, да, как это работает?
На самом деле, когда организовывала лагерь, я ставила такие минимальные задачи, чтобы, во-первых, и себя не перегружать, и педагогов, и волонтеров, ну вот команду нашу. И, ну, в общем, маленькими шажками, да, как сказать, осилить дорогу идущей. В общем, оказалось, что... Ну, эффект, ну, как бы, я даже такого эффекта не ожидала. Насколько изменило это их жизнь? Во-первых, они увидели другие семьи, значит, других детей разных возрастов, разного уровня развития. Это было само по себе очень терапевтично. Во-вторых, увидели специалистов таких редких, в том числе и заграничных, которым можно задать вопрос, вот, как говорится, пощупать. И конкретно свой вопрос про свою личную ситуацию и вообще в целом послушать, какие перспективы, какие особенности, какие мировые тенденции в изучении, там, синдромы, что специалисты там предпринимают и предлагают в разных ситуациях. Во-вторых, и это уже каких там третьих, четвертых, они сдружились, пообщались и, ну, не просто так сказать, посмотрели друг на друга, а именно произошло такое вот именно общение душевное и дружба, и многие дальше продолжают общаться и даже из разных городов друг другу писать и в гости ездить. И это настолько важно, вот такая психологическая поддержка, дружеская уже, можно сказать, поддержка, что, ну, вот мне пишут, да, что это изменило ситуацию, их семейную ситуацию, разрядило такую обстановку. Они увидели, что они не одни, им полегчало, они перестали вот эту вот бесконечную тревогу и чувство вины, и чувство вот этого одиночества испытывать, что это настолько им дало много сил и возможностей, что, в общем, изменило их жизнь.
Ну да, в общем-то, не секрет уже, ни один специалист предупреждает о том, что дети с особенностями, ну, как бы семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития, проходят такой период аутизации, да, такое закрытие, да, замкнутость, изоляции, внутренней изоляции, изоляции часто, ну, иногда от родственников, потому что там при... видите, вот в общем-то, мои родственники все знают, казалось бы, да, о моем ребенке, да, ну и там мама спрашивает, ну что, она читает, пишет уже, вот, и начинаешь объяснять.
Каждый раз да, одно и то же.
Да, да, мам, ну ты понимаешь, что он, ну, она же, у нее же вот такой сохранный интеллект, и я говорю, мам, ну она все равно не как другие дети, да. Она все равно другой ребенок, понимаешь, она не может развиваться так, как вот ты бы хотел ее видеть, то есть, ну вот, как бы, ну просто смириться, что Софьей Ковалевской она не станет, да, вот это не означает, сложно, что она вот как-то, что-то как-то ущербнее или что-то, да, по отношению, как бы, к другим детям, ну вот, как вообще, в принципе, а лагерь помогает вот с этим, помог, может быть, как-то с этим справиться?
Вот как раз, да, вот вы сказали, и вспомнила отзыв одной из мам, что ей было настолько, ну, как сказать, прекрасно вот в этой атмосфере, то есть погрузиться вот на эти 6 дней в какой-то мир, в какое-то пространство совершенно другое, где не нужно никому ничего объяснять, не нужно, не то, что даже доказывать, может быть, и вот, ну, например, у вас с мамой хорошие отношения, и вы как бы рады с ней, там, ей что-то обидеть, но это все равно затрата какая-то такая душевная, лишний раз, да, эмоциональная, в это погружаться вам самому. А здесь... 200 человек, которые, как бы, ты находишься в такой атмосфере полного принятия. И что даже если что-то твой ребенок делает там не то, я не знаю, вдруг у него истерика приключилась или что-то он не хочет идти на занятия, во-первых, ты видишь, что тебя понимают, это уже Во-вторых, тут же тебе кидаются там помочь, там волонтеры, педагоги, не волнуйтесь, мы там справимся с ним, идите, слушайте лекцию, совершенно спокойно. И это настолько для нее оказалось, что она может отчитывать в этой жизни не только на себя.
Угу.
И не нужно объяснять никому ничего, не нужно про вот эти особенности лишний раз говорить. И просто даже взглядом с кем-то встречаешься, и как бы ты понимаешь, что тебя человек понимает. Это настолько вот прям как камень какой-то с души, облегчение, и вот это вот быть вот в этом мире, в этом пространстве, сколько возможно, вот 5-6 дней. Вот. Интересно, что один взрослый парень, уже ему 27 лет, с синдромом Уильямса. То есть у нас была группа, там мы формировали по возрастам, ну, ребята и разные им программы предлагали для занятий. Была группа взрослых ребят, 18+, мы их назвали. И, в общем, этот, у них тоже была своя программа, интересно, со всеми передружился, с волонтерами подружился, там в соцсетях они сейчас переписываются, для них это тоже очень важно, такой расшириться круг общения. И она, он был там с мамой, мама тоже, значит, была на лекциях, и, значит, мама говорит, ну все, Максим, вот лагерь заканчивается, завтра, ну, все, надо вещи собирать, завтра все разъезжаются после завтрака. Нет, мам, я все придумал. Ты езжай в Москву, в Подмосковье находишься, ну, ты там поработаешь, я тебя здесь подожду, ничего. Ну, и ты на выходные обратно возвращайся. А я здесь буду жить. Я всегда здесь буду жить. И она мне утром говорит, а завтрака, ну, что делать? Говорит, не хочет уезжать вообще. Никак. Говорит, я, говорит, остаюсь здесь жить. Он как бы решил, что это такой городочек, mm-hmm. просто там действительно такая была, ну, как бы турбаза такая, домики, да, разрозненные, вот, в которых мы семьи селили, и один большой дом, где столовая, где зал там конференции. А, вот, и он решил, что это такой городочек, просто мини-такое пространство, в котором ему очень кайфово, хорошо. Uh-huh. И, в общем, у него здесь новые друзья, у него здесь вообще много интересов, у него есть дела, у него там расписание свое, в общем, задания какие-то вообще. У него новая uh-huh. жизнь началась. Мам, ты что? Куда? Какой домой?
Вопрос. Вы упомянули о том, во-первых, сколько семей принимало? Вы сказали, где-то 67
человек.
60 семей.
61 ребенок вот с синдромом. Ну, как ребенок, некоторые, вот я говорила, взрослые уже были, да. А, и плюс вот их братья и сестры. То есть всего в общей сложности нас было 194 человека.
Хорошо, да. А как проходили группы по поддержке родителей? И вообще вот...
Да, что... это отдельная тема. Очень важное. Было, конечно, сложно составлять программу, потому что хотелось все туда запихнуть. И это первый лагерь, первый такой масштабный съезд. И очень много вопросов от родителей и готовность специалистов рассказать многое. В общем, оказалось, что сутки не резиновые, но, в общем, приходилось как-то это расписание составлять. И на психологическую группу поддержки мы оставили такую как бы время, ну, как постольку-поскольку. Вот этот тихий час, два часа после обеда, и, значит, было сделано так, объявление в столовой, повесили плакат, кто хочет, записывайтесь. Вот прям когда приехали уже, то есть они как бы заранее не планировали, родители там не готовились такую психологическую группу поддержки проходить. Я подумала, что просто сама атмосфера будет поддерживающая, там, перезнакомиться, ну, и послушать специалистов. Вот, записала сначала там 5 мам, потом 8, 8. В итоге, значит, психологи, которые вели, сказали, мы не можем больше 18, и вот 18, значит, ходили 5 дней. И оказалось, настолько для них это важно и ценно оказаться в кругу вот таких же мам, которым не нужно объяснять про особенности диагноза, потому что даже если они ходили, например, в похожие группы в своем городе, но это какой-то центр, допустим, реабилитационный для инвалидов, где есть группа поддержки для мам. А там все равно мамы все, ну, детей с разными диагнозами, да, а здесь вот... Все такие же, да, и все сталкивались с этими же вопросами в своем возрасте, в своем периоде. И это было очень важно. И они смогли за эти 5 дней проработать такие глубинные вопросы и принятия, и гнева, и ресурсные какие-то вопросы, что им дает поддержку, что, с чем они уезжают, что им дает силы жить и дальше, и действовать. В общем, было очень эффективно. Но еще у нас такой уникальный опыт случился с этой группой. Значит, где-то треть семей, вот около 20, скажем так, да, были с папами, то есть мама и папа приехали.
Я только про папу прям хотел спросить.
Вот, слушайте, да, интересная история. Значит, мамы уходят в тихий час на группу поддержки.
А папа
вот там укачивает детей, да. На четвертый день лагеря ко мне подходит, значит, один папа, там, Саша его зовут, и говорит: я не понял, чего там мам наш кот уходит? Возвращается счастливый, довольный, в соплях, в слюнях вообще, абсолютно там выплаканный, абсолютно вообще всех там обнимают, целуют, просто совершенно какие-то летающие. Что там с ними делаешь? Говорю, я ничего. Говорю, вот есть два психолога, которые ведут группу поддержки. Угу. А нам что? А нам тоже надо? Я говорю, Саша, у меня уже нет никаких ни сил, ни возможности как бы физически вас в расписание впихнуть. Настолько все занято и уплотнено, ну, как бы даже нету какой-то комнаты, где бы вам вот... Я говорю, а я была уже, правда, очень уставшая, такая, ну, напряжение такое, 200 человек лагерь. Он говорит, ладно, я все понял, сейчас сам. Ну, сам, значит, я... Дальше они подходят ко мне втроем, значит, этот Саша и два психолога. Он говорит, я договорился. Значит, вот Таня с Ларисой нам проведут. Я соберу группу, говорит, пап. Правда, уникальный опыт даже. Сами психологи такие, они стоят с такими огромными глазами на меня. Обычно же папу не затащишь ни на какие там группы психологической понятия. Он сам, значит. Он собрал 9 пап. Нашел, значит, они в беседке на улице утром договорились. В 8 утра до завтрака. Завтрак в 9 начинался. В 8 утра они посидят до 9. Полчаса быстренько все там разбегутся позавтракать, и еще часок посидят после, значит, 9:30, чтобы успеть на лекции еще. Хорошо, говорю, ну, если вам так удобно, беседка свободна, на улице, ну, как бы так прохладненько уже в конце августа утром в 8 утра. Ну, так они сидели в курточках, все. Я прохожу на завтрак, они сидят там недовольные, машут ручкой. Хорошо, не буду мешать, значит, прохожу завтрак, они все сидят, на завтраке я их не видела. Прохожу там лекции, выхожу с середины лекции, они все сидят. В общем, они сидели с 8 до 11 без остановки. Эти, значит, наши два психолога, Таня с Ларисой, уже такие бледные, прижимаются к стеночке, но... Провели группу, очень довольны, им удалось два раза встретиться, говорили тоже про все свои, значит, наболевшие вопросы, и мне было, конечно, жутко интересно, но это, ну, неэтично, и, конечно, мне не рассказывали, как шла группа, но...
Я подслушал, честно слово. Вот,
но, ну, как раз и смысл в том, чтобы, как бы...
Не подслушивать.
Человеку, да, чтобы человеку дать возможность раскрыться и чувствовать себя в безопасности, это должно быть так, такая атмосфера интимная, скажем так. Значит, ну, интересный такой случай. У нас же там семьи были из всех регионов, и вообще из Иркутска, из Красноярска, из Краснодара, в общем, из Абхазии, из Крыма. И, ну, вот одна психолог говорит, мы говорили в какой-то момент с папами про страхи. Про страхи, чего бояться, там, будущее, про своих детей, вот, что вообще такое страх для них. В общем, один папа из Сибири говорит, страх? Ну, я знаю, что такое страх. Вот как-то мы с мужиками на охоту пошли, и тут что-то я как-то в сторонку так отошел, отбрел, говорит, и поворачиваюсь, я один на один. А там стая волков. Вот страшно, говорит, было. И все такие городские папы. Да.
Мы-то туда. Про невозможность самореализации.
Про сложности принятия.
Сложно принять.
А вот что скажут, а как посмотрят. А вот у тебя посмотрел и стая волков, и ты понимаешь, что такое страх.
Ну, со стаей волков ты вот как бы еще где-то вот спасся, уже понимаешь, что делать. А что делать дальше?
Со стаей людей?
Да, со стаей людей.
Вокруг.
Гораздо хуже. Я предлагаю сделать небольшую паузу, надеюсь, без технических накладочек будет.
Да.
Вот, и потом вернемся и поговорим про то, что предстоит еще лагерь, как идет подготовка и про некоторые другие вопросы.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях директор фонда «Синдром Вильямса» Вероника Григорьева. Расскажите, Вероника, вот в этом году предполагается лагерь, как идет подготовка, вот что ожидает нового, может быть, в этом лагере родителей, сколько предполагается участников?
Да, пока у нас заполнили 57 семей, заполнили анкету, в смысле, да, то есть мы ожидаем, что они приедут. Это большинство тех семей, которые были в прошлом году, и, ну, где-то треть примерно, ну, присоединившихся, вновь примкнувших. И мы еще думаем, вот как у нас есть такая сетка программы, но более конкретно еще обсуждаем. Вот только вчера была встреча со специалистами, педагогами, и обсуждали именно формат. Нам хочется этот лагерь посвятить больше разным видам терапии. Это музыкальная терапия, арт-терапия, вот именно такое на творчество, на расслабление, на вот принятие. Потому что тот лагерь был такой информационный, насыщенный, очень много лекций, специалистов, но нам вот благодаря помощи волонтеров и друзей моих удалось записать эти лекции на видео. И мы выложили в YouTube, сделали свой канал. И, в общем, желающие родители и даже другие специалисты могут послушать эти лекции в YouTube, которые были в лагере. Поэтому этот лагерь мы хотим больше такой сделать про творчество, про отдых. Про себя.
В прошлом, ну, если говорить о, там, год прошел практически, да, тут сентябрь скоро уже, что, какие планы у вас есть на, если есть на будущий год, что вы хотите, какие проекты еще хотите, да, вот поднять?
После лагеря в августе, который был, значит, в сентябре, мы стали писать проект, значит, грант для Комитета общественных связей города Москвы. И мы его выиграли. Значит, грант посвящен работе с волонтерами. Мы в течение вот этого учебного года провели уже несколько лекций и встреч с волонтерами. Мы готовим их к работе с людьми с ментальными нарушениями. Не стали брать прям узкую тему с синдромом Вильямса, потому что, ну, вот редкий генетический диагноз. И, в принципе, по большому счету, если человек готов общаться с людьми с ментальными особенностями, то неважно, какой диагноз у этого человека, у ребенка, в общем, волонтер будет готов с ним взаимодействовать. И интересная программа, значит, сформулировали мы, и, в общем, она понравилась конкурсному комитету, и, значит, одобрили нашу заявку, в общем, вот мы уже работаем по ней. Также в итоге этого гранта будет небольшая памятка для волонтеров, которые, ну, только думают о том, чтобы работать с людьми с ментальными нарушениями. Причем это же очень широкий спектр людей, которые идут волонтерить. Это не обязательно вот в лагерь, да, ехать в наш. Это могут быть люди, которые ходят в учреждения помогать и детям, и старикам, и взрослым инвалидам. И это могут быть люди, которые ходят на занятия в специализированные центры. В общем, ментальное нарушение — такой очень широкий спектр, поэтому мы как раз не хотели что-то очень узкого, специализированного. Вот, и в конце мая вот пройдет встреча такая финальная, где у нас будет заключительная лекция, и встреча, мы решили объединить с встречей наших семей московских с синдромом Вильямса, где растут дети. Она будет в парке Горького, и вас тоже приглашаю с семьей. 20 мая в 4 часа дня там есть зеленая школа, такой небольшой клуб. Очень, очень милое место, открытое, позитивное, которое нас всегда принимает. И у них лужайка большая. В общем, мы думаем там поиграть, пообщаться все вместе и с волонтерами, и с детьми, и с родителями.
Ага, вы очень много сейчас говорили одно волшебное слово. волонтеры. Вот скажите, какую роль играют волонтеры в работе вашего фонда, и как вы вообще работаете с волонтерами?
Ну, в лагере, который был вот первый, да, вот этот масштабный съезд наш, он приехало около 30 волонтеров, и на каждой группе с детьми, помимо ведущего педагога, были 4-5 волонтеров. Группа из там 8-9 детей с особенностями, вот 4-5 волонтеров. Это ребята, как правило, старшеклассники или там, ну, студенты. Они из разных мест совершенно узнали о нас, и мы провели несколько таких подготовительных, не несколько, а две таких подготовительных встречи перед лагерем. И это ребята, которые уже волонтерили в разных каких-то других проектах, и у них была возможность, в общем, и время, и желание приехать к нам. Они первый раз увидели детей с синдромом Уильямса, ну, в общем, тоже в них влюбились. Угу. И сейчас уже пишут нам с вопросами, когда следующий лагерь, хотим участвовать и так далее. Ну и вот мы встречались благодаря этому гранту в течение учебного года на наших лекциях и занятиях с ними.
Ага, вот. Еще одно волшебное слово услышал. Даже два лекции и занятия.
Да.
Вы проводите там, тренинги обучающие, например, с людьми, которые хотят стать волонтерами или которые хотят помогать людям с ментальными нарушениями, ну, прежде всего, там, с синдромом Уильямса, да, угу. Людям и детям с синдромом Уильямса. Проводите, как это проходит? Насколько вообще интерес есть со стороны людей? Которые... Почему люди вообще идут волонтерами? Вот к вам, например.
Угу. Ну, сложно сказать, почему идут волонтерами, но есть какие-то внутренние мотивы, вот, да, интерес какой-то.
Может, ну, там родственники идут. Там,
у кого-то, да, личные есть причины. Например, есть там брат или сестра, или племянник с особенностями в развитии. И вот там, там одна девушка такая была, Саша, которая есть, в смысле, которая говорит, я хочу больше понять таких детей, хочу пообщаться, хочу, в общем, мне это интересно. И в итоге вот она старшеклассница сейчас, она выбирает себе дальше даже тему работы, направление работы, вот что-то с детьми и со взрослыми, с особенностями. Может быть, будет дефектологом или коррекционным психологом. Вот такая сфера интересов. Много студентов психологических факультетов, тоже для них это как практика, как возможность вот, реально попробовать свои силы, возможности. Не знаю, много просто людей, которым очень... Ну, вы знаете, как бы вот общаться или быть рядом с человеком с особенностями в развитии, скажем так, в общем, да, или с ментальными нарушениями, это, ну, как-то очень сильно меняет мир и мировоззрение того человека, который рядом. Какая-то идет переоценка ценностей, ну, это вот то, что говорят люди вокруг после общения с нашими детьми. И это дает силы, дает какую-то энергию, какую-то возможность посмотреть на типичные ситуации или на свои же проблемы другим взглядом и увидеть чуть-чуть шире своих границ, своих возможностей. Несмотря на то, что вот ты рядом находишься с человеком с ограниченными возможностями, ты начинаешь смотреть по-другому на свои возможности, да?
Ты расширяешь свои возможности,
да,
в общем-то.
Да. И это вот принятие, которое приходит, оно же как бы распространяется не только на другого человека. То есть как бы вот я, например, начинаю принимать просто человека, который с особенностями, принимать его особенности. Я начинаю принимать и свои какие-то другие особенности. То есть это оно как бы и вовнутрь тоже работает, этот такой mm-hmm. процесс психологический. Поэтому люди идут к нам, mm-hmm. не знаю, для того, чтобы что-то менять внутри себя.
Как стать вообще волонтером фонда «Синдром Уильямса» и в чем вообще фонд нуждается? Вот буквально у нас есть минутка еще.
Да, но на сайте у нас есть прямо такой раздел для волонтеров, там описаны наши проекты волонтерские. Можно заполнить анкету, тогда вы будете получать информацию о наших встречах. Не так много мы ее рассылаем, но она ценная. А в чем нуждаемся мы? Вот сейчас готовим следующий лагерь, и мы нуждаемся, конечно, в финансовой поддержке, потому что это все... У нас нет такого какого-то специального крупного спонсора. Это вот просто такой сбор, как говорится, с миру по нитке. И если у кого есть возможность, будем очень рады и 100 рублям, и перепосту информации и так далее. И нуждаемся вот в такой, наверное, информационной тоже поддержке наших проектов, нашего лагеря.
Ну, слушай, мы уже подключились к информационной поддержке. Будем продолжать спасибо. Дальше. Да?
Да.
И, конечно же, очень, очень здорово, что вы сегодня пришли, рассказали. Очень интересно было услышать, особенно про пап. Это прям вот елей на сердце. Да. Очень рад. Я желаю, чтобы у вас хорошо прошел этот лагерь, еще больше семей приехало и увидело в действии, что такое быть не просто особенным, а вместе со всеми.
Да.
И, конечно же, до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Спасибо за приглашение. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.